понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, это Радио Крым Реалии, у микрофона Виталий Портник. Мы в эфире каждый день в 9:35 и 19:30 по крымскому времени на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. А также заходите на сайт Крым Реалии, смотрите прямые видеотрансляции эфиров и читайте наши материалы.
Прямой эфир.
В субботу, 11 февраля, будет очередная годовщина окончания Ялтинской конференции 1945 года. Тогда в Ливадийском дворце лидеры США, Советского Союза и Великобритании очертили новые границы влияния после победы над Третьим Рейхом. С приходом в Белый дом Дональда Трампа, бизнесмена, прагматика, постоянно напоминающего о своем умении заключать сделки, многие заговорили о возможном переформатировании системы международных отношений. Мне лично сама идея большой сделки кажется иллюзией, но немало людей, которые воспринимают ее всерьез. Сразу скажу, что Дональда Трампа среди них нет. Но насколько серьезны ожидания тех, кто продолжает находиться в этом фантасмагорическом мире? Обсудим с нашим гостем Юрием Романенко, украинским политологом, соучредителем Украинского института будущего. Здравствуйте, Юрий.
Привет.
Ну, это самое интересное, на самом деле, обсуждать годовщины событий, которые казались незыблемыми, но на самом деле остаются, ну, как бы это сказать, опротестованными самой реальностью, правда?
Ну, так больше 70 лет прошло, поэтому, конечно же, реальность опротестовывает. Ни одна такая большая сделка, она не может оставаться вечной. Кто помнит о Венском конгрессе сегодня, а он определил расклад в Европе на долгие десятилетия.
До 2014 года,
по сути, да? Да, по сути, было столетие фактически без больших войн на европейском континенте. Поэтому сейчас точно такая же ситуация, и на самом деле размывание Ялтинской, Потсдамской системы, оно началось сразу после развала Советского Союза. И было немало торпед запущено, сам развал Советского Союза, первая торпеда, потом, значит, фейлы Соединенных Штатов, интервенция в Ирак, этому предшествовали террористические атаки 11 сентября. Вот, то есть все шло к тому, чтобы эта система размывалась, а Путин в 2014 году пустил такую огромную жирную торпеду, которая, в общем-то, поставила под вопрос вообще способность этих институтов, сформированных тогда, ООН, Мировой банк, МВФ, НАТО, скажем так, решать конфликтные ситуации, которые всегда возникали между различными субъектами, большими, малыми, средними, там, какими угодно, в мировой истории. Собственно, говоря, поэтому в этой логике говорить о том, что сегодня будет, скажем так, заключена такая же сделка, такая же серьезная, подолговременная по своим последствиям, мне кажется, преждевременно, поскольку не решен ключевой вопрос, кто является победителем, кто является побежденным.
Да, это все были сделки после войны,
да,
никаких войн нет.
Да, то есть, как бы, были конфликты, и конфликты определили, соответственно, субъектов, которые выиграли, которые проиграли. И диспозиция в этой ситуации сторон ключевых, она, в общем-то, понятна. То есть, допустим, какая диспозиция у Штатов диспозиция стратегически оборонительная, тактически в определенных местах наступательная, в определенных местах оборонительная. То есть Штаты хотят сохранить свой статус primus inter pares, который у них первого среди равных, который был зафиксирован после Второй мировой войны и особенно после развала Советского Союза.
Как я думаю, надо сказать, как я думаю, что вот сейчас в Белом доме президент Соединенных Штатов, который явно так не думает.
Ну, скажу так, они же не могут говорить об этом публично. То есть, есть вещи, о которых публично лучше
не
говорить.
То есть, ты не допускаешь, что есть люди, которые просто об этом не... Вот ты об этом думаешь, а есть люди, которые об этом не думают.
Нет, конечно же, есть, которые думают, есть, которые не думают. Но я смотрю, скажем так, как макроисторик, да?
Это
на большие такие процессы.
Но я хочу сказать другое. Вот надо вспомнить, что, что даже после Ялтинской конференции, несмотря на холодную войну, у сторон было очевидное желание сохранить этот статус-кво, который выразился, кстати говоря, в двух вещах, по-моему, очевидно. Это 1975 год, это Хельсинский акт, который подтвердил незыблемость именно послевоенных границ в Европе. Да, да. Причем на этот Хельсинский акт, с одной стороны, пошли как Соединенные Штаты, Канада и страны будущего Евросоюза, так и Советский Союз и его сателлиты.
Да, абсолютно.
То есть было... А потом, когда действительно начался развал Советского Союза, было сделано все возможное, чтобы этот развал, как и, кстати говоря, развал Югославии, как и развал Чехословакии, проходил по границам союзных республик, то есть субъектов государственности.
Да.
И когда были попытки у руководителей, допустим, Хорватии и Сербии, или раньше у руководителей автономии Грузии, сделать так, чтобы был международно признанный развал по другим границам, хотя по границам автономии, но это отвергалось практически всеми. Первая ласточка, кстати, это Косово, да?
Да.
Автономия, которая была выделена из союзной республики, но после геноцида.
Как-то. Да, 99-й год.
Да, вот это интересный момент. Вот с этого момента, я бы сказал, я бы исчислял бы...
И понятно, почему это происходило. Потому что, скажем так, любая элита мировая, там, украинская, штатовская, там, как транснациональная, ну, короче, любая элита, она, так же, как любые люди, а, собственно говоря, они и есть люди, они мыслят категориями устоявшейся конструкции. То, ну, проще говоря, никто не хочет создавать себе головную боль в виде непонятных ситуаций. И поэтому, когда заключали хельсинские вот эти все соглашения в 70-е годы, то, собственно говоря, энергия была направлена на то, чтобы зафиксировать то, что казалось уже устоявшимся, понятным, и дальше там развиваться, двигаться вперед. И поэтому переход за грань, он всегда сопряжен с огромными рисками и самое главное, с необходимостью внутреннего преодоления. То есть нужно оставить вот это все прошлое, которое сидит в голове, и которая мешает изменяться, и переступив, как Юлий Цезарь, переступить через этот Рубикон, сказать, жребий брошен, и двигаться вперед. И в этом плане и американская элита, и российская элита, и европейская элита, и китайская элита, они находятся в плюс-минус в одинаковой ситуации. Каждый пытается решить свои проблемы за счет других, вот, и при этом все остаются, скажем так, в мифологии прошлых побед.
Да. А вот, кстати говоря, о прошлых победах. Вот мы говорим о том, что Россия хотела бы, там сказать, перекроить мировой миропорядок. А на самом деле, если посмотреть на настроение российской элиты, президента Владимира Путина, других представителей руководства, на самом деле видно нежелание заключать какие-то новые сделки, а вернуться к ялтинскому миропорядку. Это не новая сделка, это желание вернуться к старой. Вот у нас была сделка, наше государство всем тут владело. Украина, Белоруссия, Венгрия, Польша, Чехословакия...
Виталий, даже не ялтинскому миропорядку. Статья Караганова, вот последняя в России в глобальной политике, которая была опубликована, она как раз подводит итоги прошлого года. И он называет 2016 год годом великих побед там, российской дипломатии. И помимо всего прочего, он говорит одну вещь, которую не говорят сейчас постоянно на протяжении всего этого времени, после второго Майдана, что самая эффективная форма – это возврат к ситуации Венского конгресса. То есть они хотят такой большой глобальный...
Это же нереально.
Конечно
же. Время.
И это только подчеркивает анахроничность вот этого вот сознания и попыток зацепиться за старое. Точно так же, как у нас здесь националисты различные, левые, там, правые, цепляются за какие-то конструкции старого, не понимая, что ну, невозможно воскресить дух казачины там, 17-го года там, да, и жить по принципам, которые были тогда. Вот точно так же на глобальном уровне мы видим точно такие же жалкие попытки россиян там, либо других субъектов сохранить так, чтобы ничего не изменялось.
Нет новой повестки дня.
Да, то есть повестки, это самое, в этом, скажем так, главная проблема. Потому что она может резко выплыть вследствие там, каких-то трагических там, или прочих черных лебедей, там, как это модно сейчас говорить, которые могут выскочить там, да? Вот, и, ну, в общем-то, с этим связан глобальный кризис. Он не урегулирован. Когда он начинался в 2008 году, я говорил, что глобальный кризис закончится тогда, когда сформируют, опять-таки, будет лагерь победителей и побежденных, который определит, какие новые глобальные институты будут решать ключевую проблему, с которой сегодня столкнулось человечество. А ключевая проблема, с которой столкнулось человечество, это то, что шарик функционирует как единая система. Экономическая, экологическая, там, да, эта биосфера, она функционирует как единая система. Так вот, разделение по вот этим всем государствам, как бы, да, по вот этим национальным государствам или большим, государственным образованием, маленьким государственным образованием, оно не способствует тому, чтобы эта система можно было наиболее эффективным образом управлять. И как следствие мы видим, что, опять-таки, каждый решается тянуть одеяло на себя, как это было с киотской повесткой, там, да, когда Штаты не хотели признавать киотский протокол, там, Китай не хотел признавать, исходя из своих интересов. Хотя, если изменяется, допустим, экологический там баланс, как бы там, да, где-то в Тихом океане, то это ощущает на себе вся планета. Вот, поэтому выход вот из этой ситуации, когда мир является единой системой, а функционирует она по принципу общежития коммуналки, где каждый разбит по своим клетушкам, он является ключевой задачей вот этого вот глобального кризиса. И вот этот кризис либо будет преодолен посредством создания больших новых транснациональных таких глобальных институтов управления, модернизированная ООН, там, модернизированная НАТО, как-то оно там будет по-другому называться, неважно. Либо же мир фрагментируется, вот как бы разделится на такие большие острова, которые будут между собой конкурировать точно так же, как после старта Великой депрессии в 29-м году, по сути, грохнулась первая модель как бы глобализации, даже она грохнулась в 1914 году на самом деле, тоже были как бы последствия. И была жесткая конкуренция между такими большими как бы зонами, да, влияния, жесткий протекционизм, ровным счетом то, что сегодня Трамп пытается, там, Трамп у себя, Европа у себя, Россия у себя, ввести в качестве заградительной меры в условиях, когда привычный мир рассыпается на куски.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Российский политолог Юрий Федоров считает, что говорить о разделе сфер влияния образца 1945 года сейчас для России не актуально, так ее экономика в 10 раз меньше американской, ну или китайской.
Мнение.
Это нельзя назвать даже, собственно, такой прагматической и, или, если хотите, реальполитик, по одной простой причине, потому что реальное влияние России, оно несопоставимо с тем влиянием, которое имел, скажем, сталинский Советский Союз после Второй мировой войны. Половой внутренний продукт России – это меньше 2% от мирового ВВП. Это в 10 раз меньше, чем ВВП Соединенных Штатов. Россия, в общем, это в лучшем случае региональная держава, как в свое время сказал Барак Обама, и Владимир Путин очень обиделся на такое сравнение, но это действительно так. Я думаю, что эта постановка вопроса, она просто нереалистичная.
Мнение.
Вот мне кажется, что в этой ситуации, она, кстати, во многом может показать и отношение Дональда Трампа к Российской Федерации, потому что мы все время говорим о том, что у Дональда Трампа есть какой-то вот этот глобальный план сделки с Россией, об этом много говорят российские эксперты, об этом говорят американские эксперты, которые не расположены к Дональду Трампу, что он вот хочет договориться с Путиным. Но ведь на самом деле, Юрий, ситуация заключается в том, что у Дональда Трампа может просто, во-первых, не быть никакой такой большой внешнеполитической программы, потому что первые недели его пребывания на посту уже показали, собственно, скажем так, горизонт желаний.
Да, он оказался в ситуации, как Порошенко в 2014 году. Пришел без команды, то есть команду приходится набирать по ходу, соответственно, договариваться с республиканской элитой, там, да, как следствие начинать разгребать те завалы, которые там достались от предыдущих администраций.
Ну, если это считать завалами. Если он это считает завалами, да, но это непонятно, завалы ли это, которые можно разгребать.
Ну, для американских избирателей повестка Трампа, она как бы связана с тем, что необходимо разгрести завалы, собственно говоря, поэтому Трамп играл такую мобилизирующую кампанию, сделав ставку четкую на белое большинство. Но мне вот кажется, в словах российского эксперта есть абсолютно правильная логика, потому что действительно в этой ситуации Россия, она находится в другом статусе, чем была после Второй мировой войны, и на самом деле идет вопрос, скажем так, перераспределение сфер влияния, скажем так, формирование нового баланса сил, где ключевым игроком является Азия и, прежде всего, Китай, и Большой Запад, где доминирующую роль играют Штаты. Вот. И вот между этими как бы игроками идет борьба, а остальные, они как бы смотрят, к какой коалиции присоединиться. И вот россияне, они сегодня на самом деле разыгрывают такую позицию Джокера, по большому счету. То есть они говорят Западу: эй, смотрите, они же все время угрожают. Мы там построим нефтепроводы, газопроводы в Китае, мы там сейчас начнем ресурсы гнать, мы там технологии дадим. Если вы с нами не будете дружить.
Потому что... Разве у России есть какие-то технологии, возможности дать Китаю? Мне кажется, все наоборот.
Это не важно. Российская политика внешняя, она во многом построена на блефе, как бы, да, то есть стремление показать, что Россия чем-то является, чем она на самом деле не является. Вот. И наоборот, точно так же они пугают Китай, пытаются как бы пугать Китай, там, на что мы пойдем на сделку с Западом, давайте дружить
против... Разве такое хоть один раз было?
Ну, они все время пытаются установить как бы контакт.
Нет, я хотел бы, чтобы мы, когда же о чем-то говорили не о наших с вами желаниях, а о реальных фактах. Вот как вот есть ли реальные факты того, что Россия пугает Запад своим союзом с Китаем? Союз есть? И есть ли реальные факты, что...
Союза России с Китаем нет.
Есть... По сути, есть.
Есть близкие.
Близкие
отношения, скажем так, двух крупных держав.
Но смотрите.
Союза нет.
Смотрите.
Военно-политический союз, смотрите, либо экономический союз, это конкретные...
Россия и Китай – члены организации договора о Шанхайской организации сотрудничества.
Хорошо,
это важный баланс сил в Центральной Азии.
Раз. И что? Россияне изначально думали, что это будет организация, где они будут играть первую скрипку, а сегодня фактически
Китай играет там первую скрипку. Конечно, не спорю, но они в ней есть.
Ну и что?
Есть сила Сибири.
И что?
Намеренно есть?
И что? Она работает, никто не знает, что там происходит.
Ничего не происходит. Самое главное, Россия не может пугать Китай своим союзом с Западом. Это важный момент.
Да, Россия не может пугать ни Китай, ни Запад, потому что все понимают пределы возможностей России. Вот в Давосе, который недавно закончился, на экономическом форуме в Давосе, вот эта вот повестка безумная, она там вообще оказалась за скобками. Там, прежде всего, рассматривали вот как раз проблемы изменения баланса между большим Западом и Китаем.
Смотрите,
китайцы приехали большой делегацией.
Я скажу, в чем наше разногласие. Потому что вы воспринимаете Россию как Джокер, а я воспринимаю Россию как часть большой китайской внешнеполитической программы и оси влияния. И я не вижу у России никаких возможностей.
А в чем это проявляется? Ну, опять-таки, давайте говорить фактами. На каком уровне это проявляется? Какие документы были заключены? Какие организации были созданы?
Нет, мы же говорим в историческом плане. Мы говорим о том, что Россия и Китай, они имеют огромную общую границу.
Мы говорим о тенденциях.
Есть
определенные тенденции. Вот, допустим, когда Китай построил сейчас кучу дорог возле границы с Россией, переместил туда там, какие-то свои военные структуры, там, да, подразделения, то сразу начинается вой относительно того, что там Китай с Россией чуть ли войну не начинает. Ну, это же бред. Мы же
прекрасно понимаем. Согласен.
Да? Вот. Это просто говорит о том, что каждый поступает так, как он считает нужным, исходя из своего интереса. Вот и все. Поэтому в одних случаях Китай голосует, допустим, в ООН так, как выгодно России, в других случаях так, как выгодно ему.
Слушайте, там. Китай даже никогда не поддерживал крымские амбиции, да, России.
Абсолютно.
А почему?
Потому что у Китая есть свои проблемы. У него есть Тайвань, у него есть как бы сложные отношения с соседями. И поэтому китайцы смотрят на ситуацию, исходя из того, как не навредить тому, что и так складывается в лучшую для них сторону. Потому что если ситуация идет линейно, то китайцы в конечном итоге выигрывают все. Влияние в регионе, тем более, что Трамп первыми шагами способствует этому, отталкивая как бы союзников Штатов, там разрывая те соглашения, которые были достигнуты при Обаме и предыдущих администрациях. Поэтому, вот если я как сказал в начале, логика действий Штатов какая? Стратегически оборонительная, тактически где-то оборонительная, где-то наступательная в каких-то регионах. У Китая стратегически наступательная, линейно, спокойно двигаться, как бы не втягиваясь в конфликты, которые создают дополнительное напряжение, потому что китайцы тоже зависят от внешних рынков, от коммуникаций.
Да, вот может ли Китай без Запада существовать?
Не может.
Не может.
Не может.
А Россия?
И Россия не может. Потому что если перекрывается доступ к рынкам Европы...
А Запад без Китая?
И Запад без Китая не может.
А Запад без России?
Может.
Вот.
Да.
Это важное,
да.
Важное уточнение.
Запад без России может, потому что он может, скажем так, нести определенные издержки, связанные с тем, что перестает получать сырье
из России. И это сырье, да, российское.
Да. Но потом он очень быстро оправится, потому что есть компенсаторы. Есть, допустим, нефтяная промышленность Штатов, которая на подъеме, там, да, за счет сланцевой революции. Есть Иран, который вернулся на рынок и, соответственно, пытается и так на рынок страдающий перегрузить нагретостью и преобладанием спроса, предложением на спросом, вбросит дополнительную нефть, и тем самым играя на понижение цен. Так вот, нет незаменимого сырья, которое бы Запад не мог бы взять где-то, кроме России.
Вопрос. Понимает ли президент Трамп, что Соединенные Штаты не могут просуществовать без симбиоза с китайской экономикой? Как вы считаете?
Президент Трамп, конечно же, понимает, наверняка, как бизнесмен и как человек, который достиг многого и рационален, да, вот, он, конечно же, понимает те завязки, которые есть на Китай, но при этом президент Трамп хочет изменить вот тот баланс, который сложился в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами, в пользу Штатов путем реиндустриализации, о котором он заявил, которая создаст дополнительные новые рабочие места.
Это понятно, да, это идея.
Поскольку произошло размывание среднего класса в Штатах, который является становым криптом американского государства.
И являлся. Может, перестал являться? Мы не знаем, экономика повернется-то.
Ну, он пока что существует, он никуда не делся. Там, да, в отличие от украинского среднего класса, который...
Должен появиться.
Который существует, но он очень маленький. И в результате там событий...
Хорошо, тогда другой вопрос. А президент Трамп понимает, что Америка спокойно существует без российской экономики?
Так она и так существует.
Зачем президенту Трампу большая сделка с Россией?
Для того, чтобы влиять на Европу, для того, чтобы влиять на Китай, для того, чтобы на ислам. У Трампа в повестке очень четко как бы выделены, скажем, несколько ключевых таких точек. Первая, внутренняя, да.
Это не очень сложно.
Мы ее не касаемся.
Не очень сложная конструкция.
Нет, почему? Она очень простая.
Сложная.
Трамп говорит: есть внутренние проблемы, мы должны сделать реиндустриализацию, мы должны там
упростить
бизнесу, все
будет хорошо. Представьте что я президент Соединенных Штатов. Представили? Вы сможете мне это объяснить?
Вы должны мне это объяснять.
Нет,
если вы президент Штатов, то вы должны мне кратко все объяснить и убедить меня в том, чтобы я за вас... Я вас поддерживал.
Вы уже меня поддержали, вы теперь должны мне объяснить, почему я должен согласиться с этой вашей программой. Вы пришли в кабинет, вы советник, вас спрашивают.
Ну так убеждайте меня. Вы президент Штатов, вы рулите, вы должны
меня убедить. Нет, вы что-то убедить. Путаете. Президент Соединенных Штатов должен принимать решение, а не убеждать кого-то, кто к нему приходит.
Это
странное представление о природе власти.
Подождите, если президент Соединенных Штатов ли убеждает население и элиты в том, что его решения являются выгодными для них, то он теряет свою легитимность, как это происходит в других государствах, в том числе и в нашем. Поэтому президент и любой власть придержащий, который принимает важное решение, всегда должен убеждать в правильности своих решений. Иначе он потеряет эту власть, если мы говорим о демократии. Мы же говорим о демократии. Штаты сегодня демократия или нет?
Безусловно.
Ну, вот видите.
Безусловно. Мы
поэтому вы как президент, вы должны убедить меня в том, что ваше решение правильное.
Если бы я был президентом, я в чем-то вас убеждал бы, я бы отверг этот ваш план как несоответствующий политической реальности. Потому что если я понимаю, что я без чего-то могу обойтись, то я точно не должен с этим непонятным чем-то идти на какие-либо геополитические компромиссы. Но это на самом деле.
Мне кажется, вы в плену своих собственных ложных идеологических
если вы начали меня убеждать, и это, конечно, может послушать темой нашего следующего эфира с Юрием Романенко. Поблагодарю его за участие в этом. Напомню, что эту программу вел Виталий Портников. Это было радио «Крым Реалии». Слушайте нас завтра в 19:10. В программе «Крымский пармезан» Александр Янковский, Павел Казарин и Сергей Макрушин обсудят главные события уходящей недели в Крыму. Всего хорошего, уважаемые слушатели. Увидимся.